Здравствуйте, с вами канал Station Marks, и сегодня у нас в гостях... А вот ты в армии был, например.
Да.
Вот расскажи мне, вот почему все думают, что вот гость интереснее, чем интервьюер?
А вот секретные документы подъехали.
Да вот они. Не могу снимать, кончился гашиш.
А, ты прошаренный чувак.
Выборы в России и психогенетические исследования близнецовые, они, в принципе, очень недалеки друг от друга. Я очень извиняюсь, что говорю, когда вы перебиваете.
Это вырежет.
Это в начало надо поставить. Вам понравилось, вы поставили лайк.
Всем привет, с вами канал Station Marks, и сегодня у нас в гостях Петр Звонов. Петр, приветствую.
Здоровенько.
Представься зрителям.
Дорогие зрители, меня зовут Петр Звонов, я психолог, автор канала 99 мыслей, потомственный животновод и, соответственно, ну, я же зрителям представляюсь, и, соответственно, веду канал о психологии с точки зрения, на самом деле, диалектического материализма, но зрители не сразу это понимают.
Хитрый план.
Хитрый.
Расскажи, каково быть левым психологом?
Трудно, но закономерно, надо сказать. Дело в том, что психология как таковая, в нашей стране точно, она целиком и полностью, так скажем, основана на марксизме. И очень трудно не быть левым психологом, на самом деле. Сегодня не левых психологов, наверное, делают только в высшей школе экономики. То есть там в основном преподают западную психологию. Например, социальную психологию принято у них преподавать по учебнику Дэвида Майерса, в то время как в основном у нас принято ее преподавать по Андреевой социальной психологии. Что интересно, да, там очень видно различия в подходах, например, вот у Дэвида Майерса и Андреевой. Если у них это описание экспериментов и такое сухое весьма, и с целью, как пишет Майерс, политических рекомендаций, то у нас социальная психология изучает малые группы, большие группы, государства, как, кстати, группы, классы. У них об этом не говорят. Поэтому левым психологом быть, ну, несколько освобождает, я бы сказал.
Освобождает от современного доминирующего либерального дискурса?
В этом смысле да, потому что, ну, мы можем увидеть, что в основном у нас сегодня популярен такой дискурс в стиле то, что называется биологический редукционизм, биологизаторство еще. То есть речь идет о том, что человек и животные тождественны, качественных отличий между ними нет. Тем не менее, как бы интервью ты берешь не у собаки сейчас, да, у человека, и почему-то ничего не видел интервью, которые берутся у собак. Так вот, будучи психологом левым, да, если так сказать, а по сути просто психологом, да, который разбирается более-менее или старается начать не разбираться в исследовательской деятельности, так или иначе, понимаешь, что другого выхода, кроме как левого, нет, если ты хочешь действительно подлинно понимать психику.
То есть правых психологов не бывает?
А правые психологи, ну, как правило, правых психологов, как такую вот, если функцию, которую выполняют правые психологи, сегодня у нас выполняют нейрофизиологи, некоторые, там, какой-нибудь профессор Савельев, например, да, замечательный человек, или, ну, просто нейробиология, как такой тренд. И, соответственно, они занимаются этим, а сегодня совершенно психология, соответственно, не наука и все остальное. Ну, с точки зрения правой идеологии. Что, конечно, это мнение разделяют не только правые идеологи, но и люди, столкнувшиеся с психологами, непрофессионалами, скажем так, в своем деле. Вот ты в армии был, например.
Да.
Вот расскажи мне, вот почему все думают, что вот гость интереснее, чем интервьюер? Вот когда ты, а что вы хотите обо мне узнать? Когда же будет такой вопрос? Вот ты был в армии, да? Вот какое там было отношение к психологам?
Психолог – это был человек, которому ни в коем случае нельзя было говорить правду, и нужно было говорить только то, что он хочет от тебя услышать.
Прекрасно. То есть абсолютно обратное от того, что на самом-то деле из себя должна представлять профессия психолог. То есть с точки зрения практики, да, психолог, он выполняет, ну, можно сказать, три практические деятельности. Это психологическое просвещение, то есть человек, психолог, будучи профессионалом, отвечает на вопросы людей относительно того, а что со мной не так. И это часто выражается вот в том, что когда психолог поступает еще на первый курс, он становится из обычного человека, из абитуриента, он становится «ты ж психологом». И, соответственно, почему мы с моей девушкой расстались? Ты же психолог. А почему моя мать на меня орет? Ты же психолог. А почему я не могу добиться, там, не знаю, вот этого парня, он на меня не обращает внимания? Ты же психолог. И, соответственно, вот когда ты же психолог отвечает на эти вопросы, он занимается психологическим просвещением. Есть еще психокоррекция, которая выражается там психотерапией, консультативная психология, то, что называют коучинг, хотя, ну, по сути, это психологическое сопровождение. То есть человек и так ставит цель, у него все хорошо, только другое дело, что ему нужен человек, который бы помог бы ему поверить в то, что все-таки те цели, которые у него есть, в нашем одиноком все-таки атомизированном мире, что те цели, которые у него есть, они того стоят, чтобы его мир не демотивировал, скажем так.
Мотивация того, такая, да?
Ну, отчасти, да. Ну, то есть, можно сказать и так. То есть, коучинг, он во многом из этого вырос. На самом деле, коучинг вырос из того, если посчитать, например, вот работу современных коучей, там, 21 века, их ассоциации. Смысл в том, что коучи в США – это люди, которые занимались психотерапией, например, когнитивно-поведенческой психотерапией, да, в рамках каких-то структур, ну, медицинских, там, работая на страховые компании и так далее, да. Но потом им надоела вот эта бюрократизация, которая на Западе безумна совершенно, то есть, отсюда в КПТ огромное количество табличек различных, КПТ, когнитивно-поведенческая психотерапия, если зрители не знают, это одна из Арен Бек, там, это Альберт Эллис, это в 70-х годах созданное, собственно, психотерапевтическое направление, которое гораздо более эффективно, чем предыдущее, если так совсем вкратце. И вот смысл в том, что психотерапевты, которые занимаются психотерапией, которых надоело вот эти вот таблички постоянно заполнять, анамнезы, которые никто не читает, как стандартное правило. Да, и, соответственно, они забирают клиентов, набирают их, и потом консультируют их как коучи. На самом деле, это такая же психотерапия, просто, скажем, чуть ближе к коммунизму, я бы даже сказал, потому что это каждый отдельный человек, а не какая-то бизнес-структура, перед которой отчитывается персонал. Ну, это так, вкратце небольшой экскурс.
В психологии.
Да.
И все же, тут вопрос о том, является ли психология наукой, не оставляет нас сегодня. Как многие правы заявляют, что там действительно человек – это животное, какая там может быть психология. Гены все определили. Или даже среди левых очень чисто, то есть что вот есть там психология и наука, а вот какая-нибудь там психо, не знаю, что-нибудь, это вполне себе вот это там психо-неврал чего-нибудь там науки, вот они работают.
Конечно. Ну, то есть сегодня вообще биологизаторские концепции, они очень в ходу. Вот интересный момент такой есть, что я учился, когда сначала МГГУ это называлось, имени Шолохова, потом МПГУ, то есть это Ленинский педагогический в итоге стал. Там была интересная такая шизофрения в некотором степени. То есть, с одной стороны, вам 4 года читают о том, что психика человека социальна по происхождению, что непосредственно, собственно, котики, она посредана речью, она посредана знаковыми системами. Соответственно, нам говорят о том, что именно социум человека создает человека, что психика человека – это отражение общественного бытия, индивидуальное сознание – это мера включенности человека в это общественное сознание. И тут появляется такой предмет, как психогенетика, где вам вот на полдушке врежде начинают рассказывать про то, что, вот знаете, мы в процентном соотношении выявили, насколько на формирование, например, интеллекта влияет генетика, то есть наследственность человека, а насколько влияет так называемая среда. Конечно, человек, который знаком с научной методологией, он понимает, что эти две вещи нельзя отделить. Вот идет человек по улице, и идет он, допустим, за пивом. И вот вопрос возникает. Он идет за пивом, потому что ему пиво хочется выпить, потому что его жена дома достала, или потому что у него наследственность такая? И вот отделить эту вещь в процентном соотношении, уж простите, просто невозможно. И, кстати говоря, об этом пишут, собственно, советские психологи, тот же Лев Семенович Выгодский, которого сегодня некоторые люди называют, Спицын, например, Евгений называют Евгеником, хотя это даже не близко. Они все это прекрасно понимали, вот этот момент. То есть, что если и есть какие-то наследственные вещи, да, которые влияют на психику человека, то, собственно, мы не можем их отделить, и тем не менее мы должны все-таки сделать концентрацию на организации общественной среды таким образом, чтобы, собственно, у нас было что-то хорошее в жизни. Да? Соответственно, так называемый, почему называют психологию не наукой? Тут несколько причин. Действительно, во-первых, есть много непрофессионалов-психологов в плане практической деятельности, да? То есть, которые занимаются убого психопросвещением, которые уходят в метафорику, объясняя какие-то вещи, которые, скажем, основываются на каких-то не совсем, скажем так, адекватных учениях, адекватной нашей сегодняшней реальности. Например, ну, трудно было бы оправдать человека, который сегодня бы топил за теплородцы, да, как теория теплообмена. А то же самое трудно сказать, что вот гештальт-психология, подчеркиваю, не психотерапия, да, для людей в комментариях, а гештальт-психология сегодня тоже так же устарела, как, допустим, не знаю, бихевиоризм, который в начале 20 века, там, скиннеровский. А, соответственно, дело в том, что... Все эти учения, так или иначе, были актуальны, перестали быть актуальны, и на сегодняшний день наиболее передовая из них – это как раз-таки о социальном происхождении психики, которое подтверждается множеством и фактических данных, и это наиболее продуманная теоретическая концепция. Я рекомендую как раз-таки почитать на эту тему и Гальперина, и Петровского, и, собственно, конечно, самого Льва Семеновича Выгодского.
То есть передовая советская наука оказалась впереди планеты всей?
Как ни странно, да. То есть можно посмотреть на то, как развивалась наука до этого. Да? То есть, ну как, дело в том, что советская психология, вот, допустим, в оппонентный круг Выгодского вполне себе входил Фрейд, и Кофка, и Кёллер, то есть это ну, гештальт-психологи, психоаналитики. То есть... Выгодский, он вполне себе, ну, то есть спорил с ними в своих трудах, потому что других людей не было. И как раз-таки можно посмотреть и в работах уже последователей, например, Лечельник Николаевич Леонтьев, создатель отечественной теории деятельности, собственно, наиболее, наверное, передовой теории в плане психологии, автор, например, такого замечательного принципа единства сознания, личности и деятельности. Сам, кстати, Сергей Леонидович Рубинштейн создал концепцию сознания и деятельности, то есть их сопряженности. Объясню, в чем суть. И это как раз-таки отличает нашу психологию от западной, например. Скажем, в западной психологии, скажем, у бихевиористов принята такая вещь, что есть стимул, реакция. И долгое время об этом говорили, что вот человеческое поведение можно описать, вот есть стимулы, есть, соответственно, реакции, и это все, из чего состоит как бы человеческая жизнь. Возникает вопрос, как так получается, что разные люди реагируют на разные стимулы по-разному? Когда случается какая-то техногенная катастрофа или вроде того, скажем, вот учат студентов экстренной психологической помощи, у кого-то возникает нервная дрожь, какой-нибудь взрыв происходит, кто-то начинает рыдать, у кого-то происходит истерика. Я помню, когда вот были видео терактов из Петербурга, очень разные реакции. Вот просто посмотри, вот, с точки зрения психолога. Один человек просто сидит и качается на полу, он не знает, что делать. Другой человек бегает и ориентируется, он знает, как понимать, он знает, что нужно делать. Третий человек, конечно, посмешил, конечно, это черный юмор, но он сказал, типа, скорую вызвать? Не надо вызывать, да,
нормально,
все нормально.
Нормально.
Все хорошо будет. Но, тем не менее, понимаешь, вот насколько странные могут быть реакции на все это. Не вписывается в концепцию стимула реакции. Дело в том, что разные люди реагируют по-разному, и более того, это изменимо. В зависимости от того, как мы осмысляем эту действительность. И вот здесь, а то, как мы осмысляем действительность, от чего оно зависит? И вот здесь-то как раз-таки возникает серьезный вопрос для психологии, на который как раз-таки отвечает Лев Семенович Выгодский и, кстати, Сергей Леонидович Рубинштейн провозглашает принцип единства сознания и деятельности. Человек, в отличие от животного, это, кстати говоря, принципиальное открытие Маркса. Как раз он когда спорил с Фейербахом, там, с Гальбахом, с французским материалистом 17 века, он говорил о том, что... Все-таки человек, да, чем он отличается от животного, его то, что называется вот, родовое отличие, да, когда вот спорил с Фейербахом, говорит о том, что отличие человека от животного заключается в том, что если животное адаптируется к среде с помощью клыков, когтей и так далее, да, то человек адаптируется к социуму, а социум адаптируется к природной среде. И, соответственно, а если взять одного единственного человека, да, то он адаптируется к этой среде, не адаптируясь, а адаптируя среду. То есть он меняет среду под то, что он хочет, понимаешь? И, соответственно, отсюда в процессе этого изменения собственно приобретает тот психический образ, субъективный образ объективного мира. То есть есть мир за пределами сознания, есть мир внутри сознания, наш образ этого мира. И, соответственно, одно переходит в другое путем деятельности. Вот этот момент как раз-таки отечественные психологи хорошо понимали. И, собственно, разрабатывали теории именно на основе этого. Хотя, конечно, был и фрейдомарксизм в Советском Союзе, например, Узнадзе, у него есть теория установки совершенно, ну, очень хорошая на самом деле. Он описал бессознательные процессы, не как вот у Фрейда, да, там, зависть к пенису, прости господи, и всякое подобное, а описал их как просто какие есть неосознаваемые процессы. Например, он описывает, что есть неосознаваемые сопровождения действий, сознательных действий. Ну, скажем, ты слушаешь музыку и топаешь в такт. Это происходит бессознательно? Бессознательно. Но происходит это в процессе, опять же, реализации, перед реализацией какой-то деятельности. Там, ну, его эксперименты интереснейшие были на тему теории установки, как люди привыкают к определенным вещам и, соответственно, уже готовятся к ним, как спортсмены, когда им на старт, внимание, марш, говорят, они уже напряжены, уже готовы, скажем так, бежать в бой, и уже можно это посмотреть по физиологическим показателям. И вот, соответственно, Выгодский как раз-таки, как и все советские психологи, они... прежде всего, отличали свою линию вот от всех остальных. Например, вот, собственно, началась вообще с советской психологии, если я не ошибаюсь, с Корнилова. У нее есть замечательная статья, называется «Психология и марксизм». И, соответственно, о чем в ней идет речь? Там набор тезисов, которые, собственно, как с точки зрения, вот как Маркс критиковал вот такой биологизаторский подход. И, соответственно, что мы, исходя из этого, как должна выглядеть наука психология, понимая то, что человек — это социальное существо прежде всего. И, соответственно, если с одной стороны, можно вот так сравнить. С одной стороны, вот оппозиция к советской психологии представляет биологизаторские концепции о том, что, собственно, человек есть исключительно животное, человеческий социум есть взаимодействие даже не индивидов, а особей в неком зоологическом объединении под названием человеческое общество, в котором все руководствуются исключительно инстинктами. И в связи с этим, значит, все, что нужно делать? Да? Влиять на человеческое поведение нужно исключительно, собственно, какими-то химическими методами. Отсюда возникает в зависимости таких концепций от психофармакологии, и, соответственно, полное, вот, они полностью доверяют этой концепции, хотя она в последнее время приносит, как я говорил на эфире на Рабкоре, целый доклад, как он вообще-то калечит людей в промышленных масштабах ради заработка, по сути дела, отдельных капиталистов. А кроме этого, в оппозиции к советской психологии стоит еще и такой вот метафизический, ну не метафизический, а скорее теологический подход, что душа человека, дескать, это некая божественная искра и все тому подобное. Если вы посмотрите какие-нибудь дискуссии на телеканале «Спас», типа программы «Не верю», да, там, где спорят верующие атеисты, вы заметите, что марксистский дискурс там не присутствует. Вот эти две позиции, которые в оппозиции к, собственно, ну, той же советской психологии, они между собой спорят. И попы говорят, с одной стороны, правильную вещь, что человек же отличается от животного. Есть качественное различие, да, то есть действительно есть. И с попами я здесь согласен. И тут им отвечают, но нет, это все, значит, инстинкты, это все... У меня тут реально как-то, я помню, один человек загонял на тему того, что сознание у человека появилось из-за строения ноздрей.
Ноздрей?
Ноздрей.
А где связь?
А я откуда знаю? Вот ты у них спроси, потому что у каждого конкретного биологизатора спросишь, откуда взялось человеческое сознание, да? Они тебе либо скажут, что никакого принципиального отличия от человеческого сознания, от психики нет, от психики животного нет. Либо они тебе скажут, что, ну, собственно, оно, конечно, есть, но это все либо форма ноздрей, либо, там, я не знаю, форма руки или еще что-то. Они всегда сводят к какому-то органическому различию в теле человека или в теле наших там пралюдей или прапралюдей, скажем так. То есть, получается, вот эти две концепции спорят между собой, а советская психология после 93-го года тихо, как бы, ну, можно сказать, доживает свои дни, и только вот единицы, которые способны таки взять книжки и почитать, понимают, что, во-первых, там не так все страшно, сложно. Вон, например, можно взять того же Ильенкова, о котором уже говорили у вас на канале. То есть, тоже замечательно. Он проводил, например, Загорский эксперимент вместе с Алексеем Николаевичем Леонтьевым, которым уже сегодня упоминал. И в этом смысле я позволю немного отобрать время. Дело в том, что, ну, понимаешь, быть советским психологом, ну, точнее, я не являюсь советским психологом, я в Советском Союзе никогда не жил. 94-й год рождения. Да,
наследник школы все равно.
Да. Получается. Ну, по сути, да, хочется быть... По крайней мере, потому что это, ну, видно, что за этим будущее точно. То есть это забывать ни в коем случае нельзя. То есть даже, вот, скажем, когнитивно-поведенческие терапевты, которые в своих концепциях теоретических описывают, что они описывают кусками то, что было описано 100 лет назад, например, в работах Выгодского.
Ну, должен сказать... Выгодского они не читали.
Как правило, нет. Но, кстати, много людей не читали Выгодского. И должен сказать, вот просто отнять немножко времени и сказать об этом. Дело в том, что вот есть Евгений Спицын, замечательный вот, участник проекта «Последний звонок».
Прекрасный проект.
Да, прекрасный проект, должен сказать. Действительно, хороший трессерий у меня после них. Ну, то есть... я не могу есть мраморную говядину. Ну, я и так не мог. Но теперь я не могу уже и по этическим причинам каким-то, не хочется. Ну вот. И смысл-то в чем здесь? Да, что в этом фильме, и уже это мнение распространяется уже много где. Спицын говорит о том, что, собственно, говорит про педагогию и про вот запрет на педагогические извращения, да, там было в 36-м, кажется, году, и так далее. Дескать, педологи занимались евгеникой, да, то есть евгеника, если в курсе, это наука о выведении лучшей породы человека.
Как собачек.
Как собачек-то, по сути. Или как вот в последнем звонке показывали, да, как скаковых коней. Что, дескать, есть вот кони. Есть кони, соответственно, быстрые, замечательные, хорошие, и к ним нужен особый подход. А есть кони, знаете, которых только вот в деревнях, только на них там вместе с старым каким-то дедом только пропалывать поля, понимаешь?
Какие-то унтерменьши, уберменьши там?
Да, да. По сути, вот представление о том, что есть унтерменьши, есть уберменьши, есть, соответственно, сверхлюди, есть недолюди. И что это из-за этого предлагалось? Например, такая концепция, ее создатель, собственно, Фрэнсис Гальтон. Например, большой фанат Гальтона был это сир Лодовик Сирил Бёрд. Это, значит, сир, потому что он сэр, Сирил Бёрд. Это человек, который создал вообще, ну, один из первых, кто на основе близнецовых исследований пытался обосновать, что есть школьники тупые, есть школьники умные, соответственно, умных школьников надо, они зависят, это все зависит от наследственности, от того, какие родители, прадеды и прапрадеды были, и, соответственно, в связи с этим нам надо учить именно умных школьников. Ну, как закон о кухарских детях, да, то есть да, зачем кухаркам всякие, всякие совершенно ненужные им предметы вроде алгебры, что за глупость, правда? Да. И, соответственно, он создал, интересно вот что, есть такая вещь, что Сирил Бёрд, например, да, вот. Всегда эта концепция связана с большим количеством фальсификаций, как ни странно. Дело в том, что сир Лодовик Сирил Бёрд, он был, скажем так, отцом английской педагогики, как называли его. И в чем дело? Он создал, как бы, у него был журнал, в котором он публиковал свои исследования о том, что, дескать, интеллект на 70% детерминирован наследственностью, а на 30% детерминирован средой.
Что-то пугающе знакомое.
Очень, да. А это до сих пор. Рабиш Шепдоп, кажется, учебник есть по психогенетике, там до сих пор эти мифы транслируются. Преподают в высшей школе, надо сказать. Да? И, соответственно, о чем, что забавно было. Дело в том, что Сирил Бёрд на протяжении своей жизни публиковал других людей в своем журнале, которые приходили удивительно к тем же результатам. Но после смерти его выяснилось, что эти люди перестали резко публиковаться. Возникли вопросы, а что ж так? Выяснилось, что это все был один и тот же человек. Как говорят, знаешь, этим студентом был Альберт Эйнштейн. Да? Вот этим человеком был Сирил Бёрд. Он от лица других ученых публиковал исследования, которых просто повторял абсолютно те же результаты. И что интересно, на протяжении его жизни у него было много исследований, в которых принимало количество, огромное количество близнецов. Я не думаю, что столько было вообще. Знаешь, вот ты посмотришь эти исследования. И вообще любовь к близнецам, это, как известно, да, у различных докторов. Там, Менгеле тоже вот был, очень любил близнецов. Ни в коем случае не хочу сравнивать этих нацистов с этими нацистами. Ладно. Но тем не менее, смысл в чем? Что в итоге получается у нас такое, что он сфальсифицировал огромное количество данных, и везде в каждой статье была одинаковая корреляция. Там, по-моему, 0,75. Значит, что вообще-то, ну, чудесам от статистики, либо какое-то такое совпадение, которое только раз... Нет, столько времени еще не произошло, не прошло с большого взрыва, по-моему, чтобы такое совпадение было.
То есть это бывает, вот... на выборах в России так бывает, когда на разных участках получаются абсолютно одинаковые результаты. Да.
Ну вот, понимаешь, выборы в России и психогенетические исследования близнецовые, они, в принципе, очень недалеки друг от друга, я должен сказать. То есть человек, который разбирается в вопросе, он понимает. Плюс к этому, интересно вот что с точки зрения, например, той же психогенетики. Что такое... Это же популяризация. Популяционные исследования. В чем разница вот популяционных исследований и исследований, скажем, которые проводят психологи? Популяционные исследования можно практически применить только в том случае, если вы хотите, ну, как животных, создать популяцию какую-то людей. И вы тогда в процентном соотношении можете узнать, сколько там будет гомосексуалов, сколько там будет, скажем, там, не знаю, женщин-мужчин, сколько будет там, какого цвета глаза у них будет рост и так далее. Если вы хотите вывести породу человека популяционно, вы будете основываться на психогенетике. Так вот, соответственно, если психогенетические исследования работают только в том случае, если вы хотите вывести популяцию человека, что несколько бесчеловечно, я бы сказал уже заранее, то, собственно, эти исследования исследования, они как раз-таки не работают на предсказание личности конкретного человека. И плюс к этому любой человек, который разбирается в научной методологии, понимает, что корреляционные исследования, а психогенетические исследования предполагают исключительно корреляцию. То есть есть вот такой набор генов, есть такой набор поведенческой активности. И они считают корреляцию между ними. И в этом смысле, понимаешь ли, корреляция не дает каузации. Скажем, если мы можем посчитать корреляцию между, скажем, зрением человека, насколько он хорошо видит, и, скажем, давлением в черепе. И мы можем посчитать, и будет корреляция, допустим, вполне себе высокая, статистически значимая. Да? И, соответственно, мы можем говорить отсюда что? Что давление в черепе влияет на зрение. Так? Нет, да. Не так. Осторожно. А, соответственно, зрение, да, можно сказать и наоборот. Дело в том, что можно здесь тогда сказать наоборот, что зрение влияет на давление в черепе. И, соответственно, но дело в том, что корреляционные исследования даже это не могут сказать. Это все устанавливается на эксперименте. Если вы хотите узнать причину следственную связь, да, а не просто корреляцию, то тогда надо проводить эксперимент. Психогенетические эксперименты невозможны. Нельзя родить два раза человека. И потом, значит, ну, роди меня обратно, есть, конечно, фраза, да, но, тем не менее, это невозможно, а потом создать ему такую же среду. Опять же, у них есть допущение о одинаковости среды. Когда говорят о том, что, вот, допустим, мы возьмем близнецов, которые были разъедены в разных семьях, в семьях растут, то есть однояйцевые близнецы, у которых одинаковый набор хромосом. Ну, опять же, что не совсем правда, вы можете поговорить с Фридманом Владимиром, потом у него есть статьи на эту тему. Но, тем не менее, речь идет о том, что у них одинаковый набор генов, соответственно, все различия между ними таким образом являются средовыми, а все, что у них одинаковое, является, соответственно, генетическим. Понимаешь, какая штука? И вот дело вот в чем, что... Что-то я ступил. Значит, господи, сори. Да, так вот, психогенетические исследования таким образом, они, во-первых, ну, то есть не описывают популяцию, во-вторых, они не говорят о каузации. И, кстати, пример на тему, вот, кстати говоря, на тему, значит, давления в черепе, да, корреляции с зрением. Дело в том, что всегда при корреляционных исследованиях, даже если мы не проводим еще эксперимент, потому что он даже невозможен, всегда есть третий какой-то, может быть, третье что-то, что влияет и на тот параметр, и на другой. Например, и на давление в черепе, и на, соответственно, зрение ваше может влиять удар молотком.
Ну да, очень даже.
И, соответственно, это будет третьим фактором, да, А на Б, конечно, может там корреляционно влиять, если А возрастает, то и Б возрастает, или, может быть, обратная зависимость, но удар молотком, как бы, знаешь, это удар молотком.
Это да.
И, соответственно, психогенетические исследования здесь в этом смысле ни в коем случае этот факт никак не рассматривают. У них, если есть гены, есть поведенческая активность, то гены определяют поведенческую активность. Вот и все. То есть довольно такое... примитивный взгляд. И, соответственно, Лев Семенович Выгодский, например, против такого взгляда выступал. А вот Спицын Евгений говорил о том, что педология наука, да, которую, кстати, Выгодский, собственно, у него есть труд, называется «Лекции по педологии». Когда я услышал от Спицына, что действительно, оказывается, Выгодский был евгеником, то есть вот, покажу вам, вот это Фрэнсис Гальтон. Вот это Фрэнсис Гальтон. Это, собственно, создатель евгеники. И, собственно, вот Сирил Бёрд был его большим фанатом. Кстати, Сирил Бёрд, забыл сказать, он создал школу, где как раз-таки брал одаренных, так называемых детей, неодаренных. Она закрылась, правда, еще при его жизни. Но за эту школу ему как раз-таки его в рыцари, собственно, назначили, скажем так. И, как ни странно, в классах, где были одаренные дети, были дети обеспеченных родителей. Как-то, вот, знаешь, дворян там всяких. И такое странное дело. Вот, наверное, совпадение. Так вот, и, соответственно, когда Спицын говорил о том, что, вот, собственно, видимо, Выгодский занимался евгеникой, педологией это евгеника и так далее, я подумал, ну, я учился на психфаке, мне преподавали и Выгодского. Выгодский – это основа советской психологии. И Леонтьев, и Рубинштейн, и все остальные, соответственно, отечественные психологи, которые, ну, большой след оставили в нашей науке. Там Петр Яковлевич Гальперин, например, теория поэтапного формирования, тот же Узнадзе. Вообще, Выгодский, можно сказать, это... Его называют Моцарт психологии. Не только потому, что он умер в 34 года, но еще и потому, что он за это время успел создать. У него есть замечательный шеститомник Выгодского, можете почитать, просто замечательные его труды. То есть он создал закон о возникновении высших психических функций, к тому же. То есть дело в том, что вот даже вот речь человека, интеллект его, ну, мышление, память человека – это высшие психические функции. Это не животные вот, психические функции, которые есть у них. Это социальные по происхождению, опосредованные все-таки какими-то орудиями, психические функции человека, которые сначала возникают как совместная деятельность между людьми, а потом путем интериоризации, выращивания, превращаются в внутреннюю психическую структуру человека. Ну, например, ребенок до определенного возраста, он там только лепечет, да, лепят есть только детские. Потом появляется то, что называл, кажется, Пиаже, это эгоцентрическая речь, когда человек сопровождает свои действия речью. И потом, в какой-то момент, в 3 года, у него эта речь пропадает, и, соответственно, все. То есть появляется обычная человеческая какая-то речь, более-менее напоминающая, да? Не сопровождение действий, а действительно имеющая смысл как какая-то коммуникативная уже функция. Так вот, Выгодский, когда вот, скажем, спорил уже с Пиаже, говорил о том, что, собственно, это не просто пропадание вот этой психической функции, а это ее интериоризация. То есть он как раз-таки на некоторых экспериментах выяснил, что сопровождение действий речью человека, вот эта внешняя деятельность, она имеет функцию мышления. То есть ребенку дают, допустим, карандаши и говорят нарисовать лес. Лес обычно как рисуют, да, вот коричневые стволы вот так вот рукой берут и, соответственно, зеленые листья. Но не дают ему зеленого карандаша. Что делает ребенок? Он ищет зеленый карандаш. И когда его не находят, говорит, ну тогда лес будет осенним. Берет оранжевый, берет красный и, соответственно, начинает рисовать. То есть он провел что? Умозаключение.
Мышление вслух такое.
Да. И, соответственно, потом оно пропадает, оно выращивается внутрь и становится внутренней функцией. То есть это закон возникновения высшей психической функции. Я думаю, как этот человек может быть евгеником? То есть это абсолютно обратное. Он спорил со всеми теми представителями вот такого движения, которое было в то время. И, соответственно, я думаю, есть у него лекции по педагогии. Я в тот же день перепрочел, соответственно, лекции по педагогии, когда это услышал, пытаясь найти, может быть, я не знаю чего-то, может, я чего-то не понимаю, да, может быть, я просто глупец, может быть, я...
Что-то упустил просто.
Что-то упустил, возможно. И там есть глава, например, по наследственность... вообще, что такое педагогия по Выгодскому? Педагогия – это наука о развитии ребенка. Как известно, развитие ребенка происходит не только биологическое, хотя об этом тоже надо помнить, но и, но и психологическое, да, социальное его развитие. И, соответственно, в этом отличие большое учение Выгодского, да, от любых других возрастных концепций, которые были на Западе в это время. То есть он говорил о том, что жизненные периоды даже человека, который там, кризисы, которые он проходит, они возникают на основе смены социальной ситуации развития, то, что он называл, в которой находится человек. Социальной ситуации, не биологической, не наследственной, да, как заявляет там господин Спицын, наверное, у Выгодского. Так вот, и, конечно, у него есть глава про наследственность, в смысле биологическая наследственность в развитии человека. И, но там он, во-первых, критикует концепции, которые все сводят к биологии. Просто, причем за 100 лет я эти все аргументы слышу сейчас, они только сейчас начинают появляться вновь. Он тогда все это говорил. Почитайте вот, собственно, это лекции по педагогии, великолепный труд, я должен сказать. Там описаны, ну, и возрастные кризисы, и, собственно, о том, как вот вообще выглядит развитие психики человека в динамике. Это, кстати, отличает, опять же, советскую психологию от западной, где, которая метафизична. В смысле, она рассматривает все в застывшем таком кристаллизированном форме. А, собственно, наша психология, она диалектична, она рассматривает в динамике. То есть от возникновения в становлении и до, собственно, развития. Так вот, и, соответственно, не найдя ничего у Выгодского, я решил подумать, а откуда же все-таки, вот на кого же Спицын ссылается? Все, что я нашел, это статьи в различных националистических журналах, где говорят о том, что, ну да, там, значит, жидо, масоны, рептилоиды и всякое подобное. Но самое интересное, я нашел только то, что, по сути, зафорсил вот этот весь бред про то, что Выгодский там, значит, является евгеником или вроде того, зафорсил некий Александр Маркович Эткинд. Я человек молодой, я не знаю, кто это, честно сказать. Я решил посмотреть, кто это такой. Занимается сегодня он тем, что на гранты Кембриджского университета проводит, ну, я бы сказал, это, конечно, клевета, откровенная клевета там, на различных ученых, но он называет это, точнее, в Кембриджском, изучение советского наследия на Украине и в Польше. Ага, ну, можно понять. И, собственно, Спицын повторяет за Четверяковой, или, похоже, она за Спицыным, а, собственно, они все за этим Эткиндом. А что представляет из себя эта статья? Я должен просто пару слов об этом сказать. Эта статья выпущена в 93-м году. Очень неполживая статья. Значит, в ней написано... там название глав я бы хотел бы вспомнить. Давай. Допустим, «Выгодский и Троцкий». Они не общаются. Но как бы там все по секретным документам. Как бы не выпущено. Там называется статья что-то не выпущенные, не опубликованные работы, ссылки на которые, конечно, нигде не даются. То есть там реально ну, такого не было.
А вот секретные документы подъехали.
Да вот они. Не могу снимать, кончился гашиш. Так вот. И, соответственно, что там он описывает? Он пишет о том, что, значит, Выгодский сотрудничал с какими-то там немцами, что-то он там, значит, якобы... Еврейские вопросы Выгодский, мне понравился очень раздел в этой статье. И, в общем, статья такая очень забавная в том смысле, что никаких ссылок литературы. Он там пишет, что Выгодский там, значит, какую-то линию Ницше, значит, проводит. Выгодский. Я не знаю. Некоторые говорят о том, что Выгодский действительно линию Спиноза мог проводить, потому что, ну, там в этом смысле дискуссия была тогда на тот момент еще актуальна. Тем не менее, он вполне себе марксист. Но и самопровозглашал, и считали его, и по-другому как бы странно говорить. Просто он не успел он еще даже за свою жизнь сменить, даже если бы он хотел бы или мог. Так вот, вот в чем дело, что эта статья, ладно, фиг с ней. А дело в том, что на нее тут же как бы самое смешное там внизу. Редакции. Вкратце там написано что? Что мы настолько офигели, увидев эту статью, что мы, значит, связались с Ярошевским. Ярошевский — это известный советский и российский, значит, историк психологии. А есть труд «История психологии» Петровского и Ярошевского, например. Ярошевский тоже, сейчас сказать, очень неполживый человек, очень рукопожатный. Сразу после крушения Советского Союза он тоже... Можно четко посмотреть, как до 91 года был учебник по истории психологии написан, и после 91 года. То есть это вот совершенно четко. То же самое, кстати, с учебником Маклакова и так далее. Такая апологетика там постоянно каких-то не совсем разумных подходов и, наоборот, значит, пренебрежение там какими-то советскими подходами, дескать, все это такое. Так вот, но даже Ярошевский написал критическую рецензию на эту статью Эткинда, где написал, вот его реакции можно писать просто вот так. И, собственно, на это ссылается Спицын. Поэтому я понимаю, что Спицын, я не хочу ни в коем случае сказать, он наверняка читал Выгодского. Я уверен, что Спицын, он человек все-таки, он историк, он читал Выгодского. И поэтому, наверное, он просто спутал. Я думаю, я хотел бы сегодня воспользоваться вашей платформой, чтобы помочь Евгению Спицыну запомнить разницу между Евгеником и психологом-марксистом. Вот это Лев Семенович Выгодский. Это философ, психолог, марксист, создатель олигофренологии, создатель учения о высших психических функциях, закона возникновения психических функций. Это Фрэнсис Гальтон. Он занимался евгеникой, создателем евгеники. Выгодский, Гальтон. У нас сейчас нет времени для того, чтобы идти по теории поэтапного формирования, да, создания мотивации и так далее. Там. Но поэтому я просто более наглядно синенькое, зелененькое. Выгодский, Фрэнсис Гальтон. Я почему хотел об этом говорить? Дело в том, что этот бред про то, что Выгодский евгеникой занимался, уже начал распространяться в социальных сетях, в комментариях. Мне уже достали эти вопросы задавать. Поэтому, Евгений, пожалуйста, запомните. Выгодский. Гальтон.
Сегодня в молодежных кругах, да не только в молодежных, активизируется интерес к психологии, как к практической дисциплине, тому, чтобы познать себя, познать окружающий
мир, стать нормальным.
Стать нормальным, наконец-то, человеком, потому что все говорят, что все вокруг замечательные, у всех все хорошо, а вот я-то такой, у меня все плохо, но я всего добьюсь, я всего смогу.
Типа того.
Ну или не добьюсь, не смогу. Вот. С чего начать ознакомление, чтобы не уйти во все всякие псевдонаучные школы и не разочароваться в психологии и не начать употреблять препараты?
Ну смотри, дело в том, что я, насколько понимаю, интерес к психологии возникает из-за того, что ну, жить действительно плохо. Все-таки бытие определяет сознание. Это базовый принцип марксизма. Uh-huh. И смысл заключается в том, ну, бытие не имеется в виду биологическое, опять же, да, социальное бытие. А вообще социально-экономические производственные отношения, как социальная материя, да, определяет сознание. И вот в этой связи мы понимаем, что интерес к психологии – это не просто некий вот… Вот всем стало резко интересно. Жить стало паршиво. Депрессия стала проявляться чаще. В капитализме дело в том, что ну, это основа капитализма. Ты не можешь винить никого, кроме себя. Если ты мало зарабатываешь, ты виноват в этом. Ты недостаточно хорошо работаешь. Если твой друг зарабатывает больше, ну, собственно, ты недостаточно хорошо заработал, а он хорошо заработал, он просто поработал замечательно, понимаешь? И, соответственно, это, конечно, ну, самообвинение, возникает депрессия, чувство вины, что я ни на что не способен. Чем дальше, тем больше. Отсутствие рабочих мест повышает все это, да? И, соответственно, людей воспитывают еще таким образом, что ты должен добиться успеха. Если ты не добился успеха, ты просто не человек. Посмотри, тебе надо стать человеком.
Даже в школе посмотри на Машу. У Маши пятерки, почему-то не как Маша.
Ну да, и родители часто... Ну, это нормально было, когда обучение было с этим связано. Но, скажем, поколение наших родителей, которым он говорит, как вот, почему 4, а не 5? Ну, потому что так учат. Ну, что ты мне хочешь, мам, да? То есть, но, соответственно, когда возникают такие вещи, человек все время чувствует, что он немного не дорабатывает всегда. Даже если он всего добился, он все равно немножко не до что-то, да? И вот получается такая вещь, что отсюда возникает и депрессия, и все что угодно. И в этом связи, если вас интересует практическая область психологии, я бы рекомендовал бы начать не с отечественной психологии. Все-таки есть разница между отечественной и западной психологией в том, что отечественная психология рассматривала человека целостно. Она создавала теорию человека, вот можно сказать так, да? Теорию человеческой психики, человеческой деятельности и так далее. Теорию человеческой личности. Западная психология, она создавала персональные понятия, модели такие среднего уровня, которые можно проверять на экспериментах. То есть у нас тоже, конечно, огромное количество экспериментальных данных было, да? Но мы шли сверху вниз, можно сказать, они шли снизу вверх. И получается вот как, что я бы порекомендовал начать с когнитивно-поведенческой психотерапии западной психологии, которая как раз-таки помогает в практическом плане. Ну и, соответственно, о когнитивно-поведенческой психотерапии начать можно конкретно с книги, очень хорошая, это дочка Аарона Бека, создателя, собственно, это Джудит Бек, полное руководство по когнитивной психотерапии. Собственно, это вот если в практическом плане вы хотите вот понять, что же за тип тараканов у вас в голове и как же с ними справляться. Там речь вкратце идет о том, как рационально оценивать свое осмысление действительности. Мышление о мышлении, да? А это уже два логических шага, как говорится, это уже иное. Вот, как-то так. А если хотите понимать вот в теоретическом аспекте, да, я рекомендую, во-первых, конечно, труды Ильенкова. Он очень хорошо общался с Леонтьевым, и поэтому, кстати, рекомендую и Ильенкова, и Леонтьева вместе. Леонтьев Алексей Николаевич, деятельность сознания личности. Там идет и дискурс и с той стороны метафизической, и с биологической такой стороны, и протаскивается линия именно социального детерминизма, скажем так, и деятельного детерминизма, более того. Соответственно, есть к тому же Рубинштейн, «Основы общей психологии», огромный труд. Хотя, конечно, психику мы сейчас понимаем, что подходы Рубинштейна несколько, наверное, ну, скажем так, он рассматривает психику как функцию мозга. Не совсем так. Мозг – это тоже функциональный орган. А то сейчас любят говорить, знаешь, то есть объяснять некоторые вещи биологическим просто интерпретациями. Вот тебе когда говорят, да, что ты... Я вот там проводили некоторые исследователи, допустим, почему люди любят жирную пищу. И они проводят там ФМРТ и так далее. Говорят, вот видите, когда человек принимает жирную пищу, у него подсвечен тот или иной, значит, та или иная часть мозга. Поэтому люди любят жирную пищу. Ответственные, значит, за удовольствие. А почему просто не спросить у человека, тебе нравится жирная пища? Да, мне нравится. Все, это абсолютно то же самое. То есть объяснение закольцовано. То есть они сказали на другом языке, просто на биологическом. И делают вид, что они что-то объяснили. И вот у Рубинштейна, скажем так, вот этот момент, ну, в самом определении, так-то он, конечно, большой молодец. И, соответственно, Ильконин Даниил Борисович очень был, запорожец, опять же, не автомобиль, да, советский психолог. Кого еще можно назвать? Ну, собственно, самого Выгодского шеститомник очень рекомендую прочитать. И лекции по педагогии тоже очень рекомендую глянуть. То есть это такие... Есть еще «Бытие и сознание» Рубинштейна, очень хороший как раз-таки труд именно теоретического плана. Ну и, конечно, если хотите, вот я лично рекомендую, если в плане философии шарить, то посмотрите второй том шеститомника «Введение в науку философию» Юрия Ивановича Семенова. Там как раз рассказывается про психофизиологическую проблему и исторически рассматривается этот аспект, какие были подходы к психофизиологии, как в рамках там Михайловский или там или этот, опять же, Ильенков, как они как бы уходили в идеализм, говоря про, собственно, некие качества человека, и про мышление, в частности. И, соответственно, рассматривают, опять же, и подходы биологические, тоже их критикуют, и рассматривают, в чем же на самом деле был, ну, в чем истинность и той, и другой концепции. То есть критика основывается, прежде всего, не на том, что плохо, что на самом деле правда здесь, да, и, соответственно, объединяет этот подход и дает более комплексное понимание того, вот что такое психофизиология, что такое психика и так далее. Вот как раз-таки второй том «Введение в науку философию». Мне нравится, знаешь, это введение в науку философии. В 6 томах.
Ну, я думаю, на полгодика хватит книжек того, что он
советует. Да, но он зато хорошо пишет.
И, наверное, из сегодняшних фундаментальных вопросов еще интересует то, что сегодня в марксизме два основных течения претендуют на то, чтобы обосновать психические процессы в человеческом, объяснивший человеческое сознание. Да. Это либо культурно-историческая концепция, да, либо фрейдомарксизм. Это два течения, которые стыкуются с марксизмом, но при этом дружески противоречат. Как тут, как с ними быть?
Ты знаешь, они очень неплохо объединяются, потому что, ну, скажем так, вообще я не сторонник такого рассмотрения вообще в историческом особенно аспекте психологии, что, дескать, вот Фрейд писал бред, значит, его читать не надо. Я должен заметить, что, скажем, есть питерская школа психотерапии, это школа Мясищева, так называемая личностно-ориентированная реструктуризационная психотерапия, как-то она так называется, ЛОРПТ сокращенно. Это как раз-таки основано на психодинамической школе, это тоже в том числе и фрейдизм, но при этом основано на теории отношений Мясищева, на марксизм. И, соответственно, эта концепция, скажем, в практическом плане, она даже не уступает когнитивно-поведенческому подходу. И, в принципе, надо говорить, что, конечно, фрейдо-марксисты, это не просто, знаешь, мы объединим марксизм и Фрейда, да, это не так происходило. Речь идет о том, что Фрейд говорил о бессознательном, о бессознательных процессах. Только он сводил эти бессознательные процессы, которые действительно существуют. Да? То есть мы многие вещи делаем неосознаваемо, да? То есть мы не осознавая этого. И, соответственно, как просто Фрейд говорил, придавал наибольшее значение, все сводил к биологическому влечению, то есть к эросу и танатосу, инстинктам жизни, инстинктам смерти. Это не совсем инстинкт, у него используется термин на английском drive, у него там какой-то другой термин, к сожалению, немецкий не знаю. Вот, то есть не совсем инстинкт, просто движение, да, некоторое, то есть побуждение, интенция, можно сказать. Но интенция, скорее, к человеку. И дело в том, что бессознательные-то процессы и побудительные действия существуют. Но, и, собственно, об этом Маркс писал, когда говорил о том, что бытие определяет сознание, но не природное бытие, а та часть бытия, которая является социально-экономическими производственными отношениями, которые существуют вне сознания, не зависят от сознания и определяют собой сознание. Бессознательно, то бишь, происходит. Вот, соответственно, формирует сознание бессознательно. Поэтому отвергать работу фрейд-марксистов я бы не стал, но на сегодняшний день я бы сказал, что есть развитые концепции, скажем, вот также вот, Карварсарский, там, Мясищев, последователи, вот это то же самое Лорд, можно почитать и понять, что не так страшен Фрейд, как его малюют.
И в заключение на сегодняшней беседы наш отчасти уже ставший традиционным блиц. И первый вопрос. Сталин или Троцкий?
Сталин. У него день рождения рядом с моим. Завтра, у него вчера. Ну, да. А сегодня день электрика. Ну, 22-го мы записываем это, поэтому поздравляю всех энергетиков, наверное, а не электриков. А дело в том, что на 8-м съезде, собственно, был принят план по электрификации. А начался 8-й съезд 22 декабря, закончился 29-го, соответственно, видимо, 22-го. Обычно на 3-е воскресенье месяца еще в странах СНГ это празднуют. Ну, поэтому Троцкий. Но Сталин, конечно, эту электрификацию так-то проводил дальше. Да, то есть, если такое... Понимаешь, не тот человек. Меня надо спрашивать не Сталин и Троцкий, а Леонтьев или Рубинштейн. Но это поймут только 3,5 психолога. Потому что тот создал теорию деятельности, и тот создал теорию деятельности параллельно друг другу совершенно. И как бы сошлись очень во многом.
Ильенков идеалист?
Он впадал в идеализм, я бы сказал так. Конечно, он марксист. В этом смысле материалист. И в этом смысле пан-материалист или материалистический универсалист. Да.
Так.
А на вопрос нет.
Да. На вопрос, то есть, нет, не идеалист.
А так, да, он марксист-материалист. Но он впадал в идеализм, это, конечно, так.
Угу. Был ли социализм в СССР?
Нет.
А что там было?
Политаризм.
Семенов?
Ну, как бы да.
Читайте Семенова.
Читайте Семенова, да. Ну, в этом смысле, если вкратце, да, о чем идет речь. Всегда вот, когда критикуют Советский Союз, дескать, а вот как-то вот не социалистически, а указывают на то, что это классовое общество. так, собственно, и есть. Особенно на исходе мы видим, что то есть, чем дальше в лес, тем больше как бы политаризм. Mm-hmm. То есть фишка в том, что есть господствующий класс, который в собственности имеет... Не каждый конкретный человек имеет в собственности средства производства, как капиталист. Он не может им он может им распоряжаться, но он не может его присвоить ни в коем случае. И, соответственно, у них появляется такая, можно сказать, иерархическая пирамидальная система, где-то на самом верху какой-нибудь Путин очередной, Петр Первый очередной, или, не знаю, Хрущев и так далее. И, собственно, вот это распределение, чем ниже ты в этой иерархии, тем, собственно, меньше ты имеешь доступ к распределению общественных благ. Тем выше, тем больше. И, соответственно, этот класс владеет, собственно, средствами производства, как класс в целом. То есть это совместная собственность, общая собственность, но только, опять же, одного класса. Я знаю, что это дискуссионный вопрос, поэтому, собственно, спрашивается случайно. Но все-таки, понимаешь, я не специалист все-таки в этом вопросе, да, надо понимать. То есть здесь надо быть... Ну, я уверен, что я не могу сказать, что Семенов — это истина в последней инстанции, но концепция политаризма, на мой взгляд, близка к тому, что я вижу.
Да. Выдался свободный вечер. Куда сходить? На кружок или на митинг?
Вступай в профсоюз, покажи, на что ты годен. Вступай в профсоюз, докажи, что ты свободен. Ведь свобода всегда в моде. Докажи, что ты не трус. Вступай в профсоюз, вступай в профсоюз. Вступай в профсоюз.
Что хочешь пожелать нашим зрителям?
Дорогие зрители, сегодня в этот день энергетика, а завтра мой день рождения, я бы хотел бы вам пожелать прежде всего некого покоя, хотя бы на некоторое время. Потому что в ближайшее время мы видим просто по наличию марксистских тенденций, левых тенденций, которые все растут и растут, вы можете видеть даже по этому каналу, который, можно сказать, термометр революции. Потому что когда вот еще год назад нельзя было представить, что какой-то канал с нуля возьмет и станет настолько популярным и известным. Соответственно, отдохните, потому что дальше будет трудно. Суровые годы уходят в борьбе за свободу страны. Поэтому готовьтесь к этому и желаю вам накопления интеллектуальной мощи, которая вам понадобится для того, чтобы продумать образ будущего, который вы видите и который вы хотите, чтобы наша страна приближалась. Удачи!
Огромное спасибо, что пришел к нам сегодня. Спасибо за интересную беседу.
Не за что.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и в комментариях к этому видео оставляйте новые вопросы к Петру. Мы зададим их даже без доната. До новых встреч.
Донатьте, будет вам коммунизм.